Глава 7. Здание суда Арсакион в нижней части Афин представляло собой большое серое строение, занимавшее целый квартал на пересечении улиц Университетской и Страда. Из 30 залов суда, имеющихся там, только 3, 21, 30 и 33, были отведены для слушания уголовных дел. Из-за огромного интереса, вызванного делом об убийстве, в котором обвинялась Анастасия Савалос, слушание его происходило в 33-м зале. Помещение имело 40 футов в ширину и 300 футов в длину. Площадь, отведенная для публики, была поделена на 3 части, по 9 скамеек в каждом ряду. В передней части суда возвышался помост, на котором перед перегородкой из красного дерева на стульях с высокими спинками восседали 3 судей. Напротив помоста было место для свидетелей, небольшая приподнятая платформа с закрепленным пюпитром, и у дальней стены располагалось жюри, состоящее в данный момент из 10 человек. Перед перегородкой, отделяющей обвиняемую от зала суда, стоял столик для адвоката. Сам процесс об убийстве — зрелище привлекательное, но теперь он вызвал еще больше интерес, потому что защиту вел Наполеон Чотос, один из самых знаменитых адвокатов по уголовным делам в мире. Чотос брал только уголовные дела и очень часто выходил из них победителем. По слухам, его гонорары доходили до миллиона долларов. Наполеон был настолько худ, что выглядел изможденным, а его большие печальные глаза на морщинистом лице напоминали глаза породистой гончей. Одевался он плохо, и в его внешнем виде не было ничего внушающего доверия. Но за этой обманчивой внешностью скрывался блестящий, изобретательный ум. Пресса строила всяческие предположения относительно причин, заставивших Чотоса согласиться защищать обвиняемую. Шансов выиграть дело у него не было. Поговаривали, что это будет первое поражение Чотоса. Обвинитель Питер Демонидес встречался с Чотосом в зале суда и раньше и трепетал перед ним, хотя не признался бы в этом даже самому себе. Однако на этот раз Демонидес был уверен, что у него нет причин для беспокойства. В деле Анастасии Савалос все было предельно ясно. Факты говорили сами за себя. Анастасия Савалос была очень красивой молодой женщиной, замужем за Джорджем Савалосом, человеком богатым, но старше ее на 30 лет. Анастасия завела интрижку с молодым шофером. И, как показали свидетели, муж грозил, что разведется с ней и вычеркнет ее из завещания. В ночь убийства Анастасия отпустила слуг и сама приготовила мужу ужин. Джордж Савалос страдал простудой и во время ужина закашлялся. Жена принесла ему микстуру от кашля, Савалос сделал один глоток и упал замертво. Дело яснее ясного. Зал номер 33 с утра был переполнен. Анастасия Савалос сидела за столиком обвиняемых, скромно одетая в черную юбку и черную блузку. Никаких украшений и минимум косметики. Она была ослепительно хороша. Обвинитель Питер Демонидес держал речь, обращенную к жюри. «Дамы и господа, иногда суд по делу об убийстве занимает от 3 до 4 месяцев. Однако на этот раз нам не стоит беспокоиться о том, что дело затянется. Когда вы познакомитесь с обстоятельствами дела, я уверен, что вы вынесете единственно возможный приговор — убийство с отягчающими вину обстоятельствами. Общественное обвинение докажет вам, что обвиняемая преднамеренно убила своего мужа, так как он угрожал ей разводом, обнаружив, что у нее любовная связь с шофером, работающим на их семью. Мы докажем, что у обвиняемой были мотивы, возможность и средства хладнокровно привести в исполнение задуманное. Благодарю за внимание». Он вернулся на место. Главный судья повернулся к Чотосу.
«Защита готова выступить с заявлением».
Наполеон Чотос, не торопясь, поднялся на ноги.
«Да, ваша честь».
С трудом, шаркая ногами, он сделал несколько шагов в сторону жюри. Немного постоял, мигая, а когда заговорил, то показалось, что он говорит сам с собой.
«Я прожил долгую жизнь, и она меня научила, что ни один мужчина, и ни одна женщина не способны скрыть то зло, что живет в них. Как сказал поэт, глаза — это зеркало души. Думаю, он был прав. Я хочу, чтобы вы, дамы и господа, заглянули в глаза обвиняемой. И вы увидите, что она не может убить.
Наполеон Чотос немного постоял, как будто собираясь что-то добавить. Потом, шаркая ногами, вернулся на свое место. Питер Демонидес торжествовал.
«Бог ты мой! Да это же самое беспомощное заявление, какое мне когда-либо приходилось слышать. Старик уже ни на что не способен». «Обвинитель может пригласить первого свидетеля?»
«Да, Ваша честь, я хотел бы пригласить Розу Ликургас».
Плотная женщина средних лет поднялась со скамейки, где сидели зрители, и решительно двинулась к месту для свидетелей. Она была приведена к присяге.
«Миссис Ликургас, чем вы занимаетесь?»
«Я работаю экономкой», — голос ее прервался. «И я работала экономкой у мистера Савалоса».
«Мистера Джорджа Савалоса?»
«Да, сэр».
«Скажите нам, как долго вы там работали?»
25 лет.
«О, это очень долго. И какого вы мнения о вашем хозяине?»
«Он был ангелом».
«Вы работали у мистера Савалоса при его первой жене?»
«Да, сэр. Я стоял рядом с ним у могилы, когда хоронили его жену».
«Правильно ли будет сказать, что между ними были хорошие отношения?»
«Они безумно любили друг друга».
Питер Демонидес взглянул на Наполеона Чотоса, ожидая возражений по поводу своих вопросов. Но Чотос сидел, по-видимому, погруженный в свои мысли.
«Работали ли вы у мистера Савалоса, — продолжил обвинитель, — во время его второй женитьбы на Анастасии Савалос?»
«Да, сэр, разумеется».
Она не просто говорила, она выплевывала слова.
«Можно ли назвать их брак счастливым?»
Он снова взглянул на Чотоса, но тот никак не прореагировал.
«Счастливым? Нет, сэр. Они жили хуже кошки с собакой».
«Вы присутствовали при ссорах?»
«Ну, тут уж ничего не поделаешь. Во всем доме слышно было, хотя это и большой дом».
«Как я понимаю, ссоры были словесные, не физические. Я хочу сказать, бывали ли случаи, чтобы мистер Савалос ударил свою жену?»
«О, вполне физические. Но все было наоборот. Мадам дралась. Мистеру Савалосу было уже порядком лет, и бедняга стал таким хрупким».
«Вы видели, как миссис Савалос била своего мужа?»
«И не один раз!»
Свидетельница взглянула на Анастасию Савалос с угрюмым удовлетворением.
«Миссис Ликургас, в ночь смерти мистера Савалоса кто из прислуги был в доме?»
«Никого».
Питер Демонидес позволил себе не скрыть своего удивления.
«Вы хотите сказать, что в таком большом доме не осталось никого из прислуги? Разве у мистера Савалоса не было кухарки, горничной или, наконец, дворецкого?»
«Конечно, были, сэр. Но в этот вечер мадам всех отпустила. Сказала, что хочет сама приготовить мужу ужин. Собиралась устроить ему второй медовый месяц».
Последнее замечание сопровождалось презрительным фырканьем.
«Значит, миссис Савалос ото всех избавилась».
На этот раз уже главный судья взглянул на Наполеона Чотоса, ожидая возражений. Но адвокат все еще был занят своими мыслями. Тогда главный судья обратился к обвинителю сам.
«Прекратите задавать наводящие вопросы». «Прошу прощения, Ваша честь, я задам вопрос иначе».
Демонидес подошел к миссис Ликургас поближе.
«Вы говорите, что в ту ночь, когда вся прислуга должна была находиться в доме, миссис Савалос всех отпустила, чтобы остаться наедине с мужем?»
«Да, сэр. А бедняга был так сильно простужен».
«Часто ли миссис Савалос сама готовила ужин для своего мужа?»
Миссис презрительно фыркнула.
«Хм, она? Нет, сэр. Только не она. Она вообще ничего не делала по дому».
А Наполеон Чотос все сидел и слушал, как будто он был одним из присутствующих в зале.
«Благодарю вас, миссис Ликургас. Вы нам очень помогли».
Питер Демонидес повернулся к Чотосу, тщетно стараясь скрыть торжество. Показания миссис Ликургас явно произвели впечатление на членов жюри. Время от времени они бросали на обвиняемую недовольные взгляды. «Поглядим, что будет делать старик».
«Свидетельница в вашем распоряжении».
Наполеон Чотос поднял глаза.
«Что вы сказали? А, нет вопросов».
Главный судья взирал на него с изумлением.
«Мистер Чотос, вы отказываетесь от перекрестного допроса?»
Наполеон Чотос встал.
«Да, сэр, свидетельница кажется мне абсолютно честной женщиной».
Питер Демонидес просто не мог поверить, что ему так повезло. «Господи», — подумал он, — «да он и не пытается сопротивляться. Старик кончился». Демонидес уже праздновал победу. Главный судья повернулся к обвинителю.
«Можете вызывать следующего свидетеля».
«Обвинение вызывает Джозефа Паппаса».
Высокий, симпатичный, темноволосый молодой мужчина поднялся из зала и направился к месту для свидетелей. Его привели к присяге.
«Мистер Паппас», — начал Питер Демонидес, — «не скажете ли суду, чем вы занимаетесь?»
«Я шофер».
«Вы сейчас работаете?»
«Нет».
«Но до последнего времени вы работали. То есть до смерти Джорджа Савалоса вы работали у него?»
«Верно».
«Как долго вы работали на семью Савалос?»
«Немногим больше года».
«Вам нравилась ваша работа?»
Джозеф Паппас искоса взглянул на Чотоса, ожидая, что тот придет ему на помощь. Но адвокат молчал.
«Так вам нравилась ваша работа, мистер Паппас?»
«Нормально, я считаю».
«Вы получали хорошее жалование?»
«Да».
«Может быть, тогда следует сказать, что работа была не просто нормальной? Я имею в виду, может, были какие-нибудь другие преимущества? Вы регулярно делили постель с миссис Савалос».
Джозеф Паппас снова умоляюще взглянул на Чотоса, но помощи не дождался.
«Я... да, сэр. В общем, да, можно так сказать».
Теперь Питер Демонидес исходил презрением.
«Вы считаете, что можно так сказать? Вы находитесь под присягой. Или у вас была с ней любовная связь, или не было? Так как же?»
Папа сидел, как на раскаленных углях.
«Мы были любовниками».
«Несмотря на то, что вы работали на ее мужа, который вам щедро платил, и жили под его крышей?»
«Да, сэр».
«И вам не было совестно неделю за неделей брать деньги у мистера Савалоса и в то же время состоять в любовной связи с его женой?»
«Это была не просто связь».
Питер Демонидес тщательно подготовил наживку.
«Это была не просто связь? Что вы хотите этим сказать? Боюсь, я вас не понимаю».
«Я хочу сказать, что мы, Анастасия и я, собирались пожениться».
По залу прошел шепот удивления. Члены жюри во все глаза смотрели на обвиняемую.
«Брак — это была ваша идея, мистер Паппас?»
«Ну, мы оба этого хотели».
«А кто предложил первый?»
«Вроде она».
Он взглянул туда, где сидела Анастасия Савалос. Она ответила ему немигающим взглядом.
«Откровенно говоря, мистер Паппас, вы поставили меня в тупик. Как же вы могли пожениться? У миссис Савалос уже был муж, не так ли? Вы что, собирались ждать, пока он не умрет от старости? Или надеялись на несчастный случай с летальным исходом? О чем конкретно вы думали?»
Вопросы были настолько наводящими, что и обвинители, трое судей, дружно взглянули на Наполеона Чотоса, ожидая от него громогласных возражений. Адвокат мирно дремал, не обращая ни на что внимания. Анастасия Савалос тоже начала выражать беспокойство. Питер Демонидес не упустил случая поднажать на свидетеля.
«Вы не ответили на мой вопрос, мистер Паппас».
Джозеф Паппас поёрзал в кресле.
«Не могу сказать определенно, сэр».
Громкий голос Питера Демонидеса прозвучал, как удар плети.
«Тогда позвольте мне сказать определенно. Миссис Савалос собиралась убить своего мужа и таким образом избавиться от него. Она знала, что муж хочет развестись с ней и лишить ее наследства. Тогда бы она осталась без цента. Она...»
«Протестую!»
И выкрикнул это не Наполеон Чотос, а главный судья.
«Вы просите свидетеля делать предположение».
Он взглянул на Наполеона Чотоса, удивляясь его молчанию. Но старик сидел молча, и глаза его были полузакрыты.
«Прошу прощения, ваша честь».
Но он знал, что своего добился. Питер Демонидес повернулся к Чотосу.
«Свидетель в вашем распоряжении».
Наполеон Чотос поднялся.
«Благодарю вас, мистер Демонидес. У меня нет вопросов».
Трое судей недоуменно переглянулись. Один из них заметил.
«Мистер Чотос, вы отдаете себе отчет в том, что это ваша единственная возможность допросить свидетеля?»
Наполеон Чотос мигнул.
«Да, ваша честь».
Судья вздохнул.
«Ну, прекрасно. Обвинитель может вызвать следующего свидетеля».
Следующим свидетелем был Михалис Харитонидес, дородный мужчина лет 60. Когда мистера Харитонидеса привели к присяге, обвинитель спросил.
«Расскажите, пожалуйста, суду, чем вы занимаетесь?»
«Я управляющий гостиницей, сэр».
«Не назовете ли гостиницу?»
«Аргос».
«Где расположена эта гостиница?»
«На Корфу».
«Я хочу спросить вас, мистер Харитонидес, не останавливался ли кто-нибудь из людей, присутствующих в этой комнате, в вашей гостинице?»
Харитонидес посмотрел вокруг и сказал.
«Да, сэр, вот эти двое».
«Занесите в протокол, что свидетели указывают на Джозефа Паппаса и Анастасию Савалос. Они неоднократно останавливались в вашей гостинице?»
«Да, сэр, и раз 5-6 по меньшей мере».
«Они останавливались на ночь в одном и том же номере?»
«Да, сэр. Они обычно приезжали на выходные».
«Спасибо, мистер Харитонидес». Он посмотрел на Наполеона Чотоса. «Свидетель в вашем распоряжении».
«Вопросов нет».
Главный судья повернулся к двум другим судьям и некоторое время что-то шептал. Затем главный судья посмотрел на Наполеона Чотоса.
«У вас нет никаких вопросов к этому свидетелю, мистер Чотос?»
«Нет, ваша честь. Я верю его показаниям. У него очень милая гостиница. Сам там не раз останавливался».
Главный судья долго молчал, уставившись на Наполеона Чотоса. Затем обратился к обвинителю.
«Можете вызвать следующего свидетеля».
«Обвинение просит вызвать доктора Василиса Франджесоса».
Высокий мужчина с запоминающейся внешностью встал и направился к месту для свидетелей. Его привели к присяге.
«Доктор Франджесос, не скажете ли вы суду, в какой области медицины вы специализируетесь?»
«Я терапевт».
«Это то же самое, что семейный доктор?»
«Можно и так сказать».
«Как давно вы практикуете, доктор?»
«Уже лет 13».
«У вас, разумеется, есть разрешение?»
«Ну, разумеется».
«Доктор Франджесос, Джордж Савалос был вашим пациентом?»
«Да, был».
«Как долго?»
«Чуть больше 10 лет».
«Вы лечили мистера Савалоса от какой-то конкретной болезни?»
«Ну, в первый раз он обратился ко мне по поводу высокого давления».
«И вы его лечили?»
«Да».
«Но вы еще встречались?»
«Ну, конечно. Время от времени он заходил ко мне, если у него был бронхит или болела печень. Ничего серьезного».
«Когда вы в последний раз видели мистера Савалоса?»
«В декабре прошлого года».
«То есть незадолго до его смерти?»
«Верно».
«Он пришел к вам в приемную?»
«Нет, я навестил его на дому».
«Вы навещаете пациентов на дому?»
«Как правило, нет».
«Но в этом случае вы сделали исключение?»
«Да».
«Почему?»
Доктор заколебался. «Видите ли, он был не в состоянии прийти ко мне».
«А в каком он был состоянии?»
«У него были порезы, синяки и сотрясения».
«Что, это был несчастный случай?»
Доктор опять заколебался. «Нет, он мне сказал, что его избила жена». Присутствующие от удивления раскрыли рты. Главный судья спросил с раздражением.
«Мистер Чотас, вы что, не собираетесь протестовать против использования слухов в качестве свидетельских показаний?»
Наполеон Чотас поднял голову и без всякого интереса сказал.
«А, спасибо, Ваша честь. Конечно, я протестую».
Но вред уже был нанесен. Члены жюри взирали на обвиняемую с нескрываемой враждебностью.
«Благодарю вас, мистер Чотас. У меня больше нет вопросов».
Питер Демонидес повернулся к Чотасу и злорадно сказал.
«Свидетель в вашем распоряжении». «Вопросов нет».
Вызывали еще целый ряд свидетелей. Горничную, которая показала, что видела, как шофер несколько раз заходил в спальню миссис Савалос. Дворецкого, слышавшего, как Джордж Савалос угрожал своей жене разводом и лишением наследства. Соседей, которым было слышно, как супруги ругались. Наполеон Чотас не задал ни одного вопроса ни одному из свидетелей. Дело Анастасии Савалос выглядело все мрачнее и мрачнее. Питер Демонидес уже ощущал победный трепет. Ему уже виделись крупные заголовки в завтрашних газетах. «Этот суд будет самым коротким в истории дел об убийствах». «Может быть, приговор будет вынесен даже сегодня. Великий Наполеон Чотас потерпел поражение».
«Я хотел бы пригласить свидетеля Нико Ментакиса».
Ментакис был худ, молод и готов услужить. Слова он произносил не торопясь, осторожно.
«Мистер Ментакис, не скажете ли вы суду, где вы работаете?»
«Конечно, сэр. Я работаю в питомнике».
«Вы выращиваете лошадей?»
«Ну что вы, сэр. Это совсем другой питомник. У нас деревья, цветы, всякие растения».
«А, понятно. Значит, вы специалист по выращиванию растений».
«Надеюсь, что специалист. Я давно этим занимаюсь».
«И в ваши обязанности входит следить, чтобы растения, которые выставлены на продажу, были здоровыми».
«Конечно, сэр. Мы о них хорошо заботимся. Никогда не продадим больное растение клиентам. У нас в основном постоянные покупатели».
«Вы хотите сказать, что покупатели возвращаются к вам снова и снова?»
«Да, сэр». Голос его звучал гордо. «Мы хорошо обслуживаем».
«Скажите, миссис Савалос была вашей постоянной клиенткой?»
«Была, сэр. Миссис Савалос очень любит цветы».
Главный судья раздраженно вмешался.
«Мистер Демонидес, суд полагает, что эти вопросы не относятся к делу. Или переходите к чему-то еще, или...»
«Если только суд разрешит мне закончить, я докажу, что данный свидетель очень важен для дела».
Главный судья обратился к Наполеону Чотасу.
«Мистер Чотас, вы не возражаете против этих вопросов?»
Наполеон Чотас поднял голову.
«А что вы сказали? А нет, Ваша честь».
Главный судья какое-то время с недоумением его разглядывал, а затем снова повернулся к Питеру Демонидесу.
«Прекрасно. Можете продолжать».
«Мистер Ментакис, правда ли, что миссис Савалос пришла к вам как-то в декабре и сказала, что у нее проблемы с некоторыми растениями?»
«Да, сэр, она так сказала».
«А не говорила ли она, что на растениях завелись насекомые?»
«Да, сэр».
«И попросила что-нибудь, чтобы от них избавиться?»
«Да, сэр».
«Что именно?»
«Я продал ей немного сурьмы».
«Не скажете ли вы суду, что это такое?»
«Яд, вроде мышьяка».
Зал зашумел.
Главный судья стукнул молотком.
«Еще одно нарушение тишины, и я прикажу очистить помещение».
Он повернулся к Питеру Демонидосу.
«Можете продолжать».
«Значит, вы продали ей сурьму?»
«Да, сэр».
«Скажите, что это? Смертельный яд? Вы сравнили его с мышьяком?»
«Да, сэр. Это действительно смертельный яд».
«И вы зарегистрировали эту продажу в книге, как того требует закон?»
«Да, сэр».
«И вы принесли эти записи с собой, мистер Ментакис?»
«Принес». Он протянул Питеру Демонидосу книгу. Обвинитель подошел к судьям.
«Ваша честь, я прошу, чтобы книга была приобщена к делу как вещественное доказательство А».
Он повернулся к свидетелю.
«У меня больше нет вопросов».
Он посмотрел на Наполеона Чотоса. Чотос поднял глаза и отрицательно покачал головой.
«Нет вопросов».
Питер Демонидос глубоко вздохнул. Пришло время выложить главный козырь.
«Я бы хотел приобщить к делу вещественное доказательство Б».
Он повернулся к дверям и попросил судебного пристава.
«Пожалуйста, принесите».
Судебный пристав поспешно вышел и через несколько секунд вернулся, неся на подносе бутылочку с лекарством от кашля. Она была далеко не полной. Присутствующие, затаив дыхание, наблюдали, как пристав передал бутылочку обвинителю. Питер Демонидос поставил ее на стол перед членами жюри.
«Дамы и господа, вы видите перед собой орудие убийства. Именно этим был убит Джордж Савалос. Это та самая микстура, которую миссис Савалос дала своему мужу в ночь, когда он умер. Здесь большое содержание сурьмы. Как вы можете заметить, жертва отпила некоторое количество и через 20 минут была мертва».
Наполеон Чотос поднялся с места и произнес негромко.
«Протестую. У обвинителя нет никаких доказательств, что покойному давали лекарства именно из этой бутылки».
Питер Демонидос захлопнул дверцу ловушки.
«При всем моем уважении к ученому коллеге, я все же хочу заметить, что миссис Савалос призналась, что она давала мужу именно эту микстуру в ночь, когда он умер, так как у него был приступ кашля. До того момента, как эту бутылочку принесли сюда, в зал суда, она хранилась под замком в полиции. Патологоанатом подтвердил, что Джордж Савалос умер от отравления сурьмой. А в этой микстуре очень большое содержание сурьмы».
Он с вызовом посмотрел на Наполеона Чотоса. Наполеон Чотос покачал головой, признавая свое поражение.
«Тогда, конечно, какие уж тут сомнения».
Питер Демонидос подтвердил с торжеством.
«Абсолютно никаких. Благодарю вас, мистер Чотос, обвинение закончено».
Главный судья повернулся к Наполеону Чотосу.
«Защита готова к подведению итогов».
Наполеон Чотос поднялся.
«Да, ваша честь».
Долгое время он стоял молча. Затем сделал несколько нерешительных шагов вперед. Так он стоял напротив жюри, почесывая в голове с таким видом, как будто забыл, что собирался сказать. Затем он начал медленно говорить, тщательно подбирая слова.
«Полагаю, многие из вас удивились, что я не подверг свидетелей перекрестному допросу. Что ж, по правде говоря, я подумал, что мистер Демонидос хорошо поработал, и ни в каких дополнительных вопросах нет нужды».
«Старый дурак работает на меня», — злорадствовал Питер Демонидос. Наполеон Чотос взглянул на бутылку с микстурой от кашля и снова повернулся к судьям.
«Все свидетели кажутся вполне честными людьми. Но ведь они, по существу, ничего не доказали. Разве не так?» «Я что хочу сказать?» — он покачал головой. «Ну, если суммировать все, что они тут сказали, то получается такая картина. Молодая, красивая женщина, замужем за стариком, который, скорее всего, не в состоянии удовлетворить ее в половом смысле».
Он кивнул в сторону Джозефа Папаса.
«Она и находит молодого человека, который в состоянии это сделать. Но ведь мы все давно это знаем из газет, верно? Об этой любовной истории известно буквально все. Весь мир о ней знает. Каждая газетенка о ней писала. Разумеется, дамы и господа, мы с вами можем неодобрительно относиться к ее поведению, но ведь судят-то ее не за измену мужу. Ее судят не за то, что у нее нормальные для молодой женщины потребности. Нет, судят ее за убийство».
Он снова взглянул на бутылку. Казалось, что она его завораживала.
«Пусть старик разоряется», — усмехнулся в душе Питер Демонидос.
Он взглянул на часы, висящие в зале суда. Они показывали 11:45. В 12 будет объявлен перерыв. Старику не дадут закончить речь. У него даже не хватило ума дождаться перерыва. «И чего это я его так боялся?» — удивлялся Питер Демонидос. Тем временем Наполеон Чотос продолжал бессвязно бормотать.
«Давайте вместе рассмотрим свидетельские показания. У миссис Савалос заболели растения, и ей захотелось им помочь. Она направилась к мистеру Ментакису, специалисту по растениям, который посоветовал ей купить сурьму. Она последовала его совету. Вы что, можете назвать это убийством? Я, к примеру, не могу. Еще есть показания экономки, заявившей, что миссис Савалос отпустила всю прислугу, чтобы устроить праздничный ужин своему мужу. Если хотите, мне кажется, что сама экономка была наполовину влюблена в мистера Савалоса. Вы не станете 25 лет работать на одного человека, если не испытываете к нему глубоких чувств. Анастасию Савалос она не любила, и вы могли это понять по ее тону».
Чотос слегка закашлялся и прочистил горло.
«Так давайте предположим, что глубоко в душе обвиняемая любила своего мужа и отчаянно пыталась спасти их брак. А как женщина может показать мужчине, что она его любит? Ну, я полагаю, что один из основных способов — что-нибудь ему приготовить. Разве это не проявление любви? Я лично думаю, что да».
Он повернулся и снова взглянул на бутылочку.
«А другой способ — заботиться о нем, когда он здоров и когда он болен».
Часы на стене показывали 11:12.
«Дамы и господа, я попросил вас в начале процесса взглянуть в лицо обвиняемой. Вы убедитесь, что женщина с таким лицом и такими глазами убить не может».
Питер Демонидос наблюдал за членами жюри, уставившимися на обвиняемую. Никогда ранее не приходилось ему наблюдать такой открытой враждебности. Жюри явно было на его стороне.
«Закон совершенно ясен, дамы и господа. Как вам пояснят наши уважаемые судьи, вы можете вынести обвинительный приговор, только если у вас нет ни малейшего сомнения в том, что обвиняемая виновна. Ни малейшего».
Здесь Наполеон Чотос снова закашлялся, достал из кармана платок и прикрыл им рот. Затем подошел к столу, на котором стояла бутылка с микстурой.
«Если разобраться, обвинитель по существу так ничего и не доказал, верно? Кроме того, что вот эту бутылку миссис Савалос дала своему мужу. По правде говоря, никакого дела обвинения нет».
В конце фразы он снова закашлялся. Бессознательно он протянул руку к бутылке, отвинтил колпачок, поднял бутылку к губам и сделал большой глоток. Все смотрели как завороженные. В зале послышались возгласы ужаса. Еще секунда, и в зале поднялся дикий гвалт. Главный судья сказал с беспокойством:
«Мистер Чотос».
Наполеон Чотос отпил еще глоток.
«Ваша честь, дело, состряпанное обвинителем, насмешка над справедливостью. Джордж Савалос умер не от руки женщины. Защита отдает дело в ваши руки».
Часы пробили полдень. Судебный пристав быстро подошел к главному судье и что-то прошептал. Главный судья ударил молотком.
«Требую соблюдать порядок. Объявляется перерыв. Пусть жюри удалится и попытается вынести приговор. Судебное заседание возобновится в 2 часа».
Пораженный Демонидес не мог сдвинуться с места. Кто-то подменил бутылку. Но нет, это немыслимо. Вещественные доказательства бдительно охранялись. Неужели патологоанатом так ошибся? Демонидес повернулся к своему помощнику. Когда же он попытался найти Чотоса, то обнаружил, что тот исчез. В 2 часа судебное заседание возобновилось, и члены жюри не спеша заняли свои места. Наполеона Чотоса в зале не было. «Сукин сын умер», — подумал Питер Демонидес. Он не успел еще додумать эту мысль, как в зал вошел Наполеон Чотос, целый и невредимый. Все присутствующие в зале провожали его глазами, пока он шел к своему месту. Главный судья сказал:
«Дамы и господа, члены жюри, каков будет ваш приговор?»
Поднялся староста.
«Ваша честь, наш приговор невиновна».
Присутствующие в зале разразились аплодисментами. Питер Демонидес почувствовал, как кровь отлила от лица.
«Эта сволочь снова меня надула», — мелькнула у него мысль.
Подняв голову, он увидел, что Наполеон Чотос наблюдает за ним с усмешкой.